Быть может, кто-нибудь предложит средний путь между обоими указанными единственно возможными путями, а именно скажет, что категории, не созданные нами самими, есть первые априорные принципы нашего знания и не заимствованы из опыта, а представляют собою субъективные, врожденные нам одновременно с нашим существованием задатки мышления, устроенные нашим Творцом так, что применение их точно согласуется с законами природы, которым следует опыт. Это своего рода система преформации чистого разума. Однако признание этого среднего пути, не говоря уже о том, что, исходя из этой гипотезы, мы не видим, до какого предела допустимы предопределенные задатки будущих суждений, решительно опровергается тем, что в таком случае категории были бы лишены необходимости, присущи их понятию. В самом деле, понятие причины, например, выражающее необходимость того или иного следствия при данном условии, было бы ложным, если бы оно основывалось только на произвольной, врожденной нам субъективной необходимости связывать те или иные эмпирические представления по такому правилу отношения. Страница 119. В таком случае я не мог бы сказать, что действие связано с причиной в объекте, то есть необходимо, а должен был бы сказать лишь следующее, что я устроен так, что могу мыслить это представление не иначе, как связанным вот так-то. Это и есть то, что наиболее желательно скептику, так как в таком случае всякое наше усмотрение, опирающееся на предполагаемую нами объективную значимость наших суждений, есть одна лишь видимость. И не оказалось бы недостатка в людях, которые сами бы не признали этой субъективной необходимости, которая должна быть чувствуемой необходимостью. Во всяком случае, ни с кем нельзя было бы спорить о том, что зависит только от той или другой организации субъекта. Краткий итог этой дедукции. Дедукция чистых рассудочных понятий и вместе с тем всех априорных теоретических знаний, есть показ этих понятий как принципов возможности опыта. Причем опыт рассматривается как определение явлений в пространстве и времени вообще. А это определение, в свою очередь, выводится из первоначального синтетического единства апперцепции, как формы рассудка в отношении к пространству и времени, представляющим собою первоначальные формы чувственности. Деление на параграфы я считал необходимым только до этого места, так как здесь мы имели дело с первоначальными понятиями. Теперь я хочу дать представление об их применении. И для этого необходимо связанное непрерывное изложение без деления на параграфы. Конец первой книги «Аналитика понятий». Трансцендентальной аналитики, книга 2. Аналитика основоположений. Общая логика построена по плану, совершенно точно совпадающему с делением высших познавательных способностей. Эти способности – суть, рассудок, способность суждения и разум. Поэтому общая логика трактует в своей аналитике о понятиях, суждениях и умозаключениях сообразно функциям и порядку упомянутых умственных способностей, которые все вместе называются рассудком вообще, в широком смысле этого слова. Страница 120. Так как это чисто формальная логика, отвлекается от всякого содержания познания, все равно чистого или эмпирического знания, и занимается только формой мышления, то есть дискурсивного знания вообще, то в своей аналитической части она может заключать также канон для разума, форма которого подчиняется твердым предписаниям. И эти предписания можно изучить, только расчленяя действия разума на их моменты, без рассмотрения особой природы, применяемого при этом знания. Трансцендентальная логика имеет дело с определенным содержанием, а именно ограничивается только чистыми априорными знаниями, и потому не может следовать за этим делением общей логики. В самом деле, Трансцендентальное применение разума, оказывается, вовсе не имеет объективной значимости, стало быть, не относится к логике истины, то есть к аналитике. А как логика видимости требует особого раздела школьной системы под названием «трансцендентальной диалектики».